Блок-аут. О новостях блогосферы.
20:04 в Москве. Всем добрый вечер. Меня зовут Оксана Чиж. Сегодня в таком составе с вами будем блогаутить, разбираться с самыми популярными блогами ушедшей недели, разбираться с некоторыми темами, которые вызвали, ну так или иначе, вызвали большой резонанс в сети, в блогах, в социальных сетях. Ну, среди прочего, мэрия Москвы сегодня отчиталась о количестве людей, которые получили травмы на том самом опасном промежутке городских улиц, который покрылся льдом во время вот этой самой нетипичной для января и для февраля погоды. Кроме того, поговорим с вами о кемеровской истории, где буквально за одну ночь жители города взяли и после призыва в Фейсбуке собрали всю сумму долга, которую должна была отдать мать-одиночка банку. Сумма по кредитным историям, по кредитным опытам, конечно, не самая великая, но сама история, наверное, крайне нетипичная для нас. Ну и кроме того, обязательно с вами поговорим о хабаровской истории, которая облетела, наверное, все блоги, и вы из новостей ее, возможно, знаете, где в одной из гимназий девушка, как сначала утверждалась часть ее одноклассников и другими СМИ, выдала за классика текста рэп-песни, и вроде как даже учитель не заметил подмены, но впоследствии, впрочем, в гимназии разъяснили ситуацию, сказали, что это была такая работа на сравнении, ни в коем случае не подмена. Обо всем подробнее в ближайшем часе, ну а сейчас по традиции рейтинг медиалогии самых цитируемых блогеров.
Топ-10. Лучшие блогеры.
Начинаем мы с 10 места. На 10 месте сенатор Константин Косачев, глава Комитета Совета Федерации по международным делам. Константин Косачев в Фейсбуке ответил на заявление руководителя МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который обвинил своего российского коллегу Сергея Лаврова во вмешательстве во внутренние дела Германии. «Думаю, сейчас германские политики и правозащитники соответствующего профиля, а они это понимают, должны либо громогласно предать анафеме собственного министра иностранных дел за отступление от принципа права человека превыше государственных границ, либо согласиться с ним и тихонечко замолкнуть», написал Константин Косачев. На 9 месте телеведущий Алексей Лосенков, ведущий программы «Сам себе режиссер», госпитализирован в Москве, об этом он причем сам написал в Фейсбуке. Написал он следующее: «Я приехал просто снять швы, а меня нашли чуткие врачи, тут же повели на разные обследования и в результате госпитализировали». Такова его запись в социальной сети Facebook. На 8 месте, многие из вас, наверное, видели эту фотографию, Иосиф Пригожин, продюсер Иосиф Пригожин. Он разъяснял появление той самой фотографии, на котором он стоит рядом с бывшим главой компании «Юкс» Михаилом Ходорковским в одном из лондонских ресторанов. Так вот, Иосиф Пригожин в своей записи поясняет, что встреча произошла случайно. В Твиттере продюсер пишет, что получил множество оскорбительных и гневных комментариев после появления в сети совместной фотографии секс-бизнесменов. И далее цитата: «Готовы за любую бездюльку распять и все хорошее забыть», написал он. На 7 месте министр культуры Владимир Мединский. Разумеется, запись его касалась выставки Серова, очереди на которую будоражили и все СМИ, и все блоги несколько дней подряд. Выставка Валентина Серова в Третьяковской галерее на Крымском валу будет работать до последнего посетителя, писал тогда на прошлой неделе Владимир Мединский. В Твиттере заехал, пишет он, в Третьяковку, решили, выставка Серова будет работать вечерами до последнего посетителя, до 24.01 включительно. 6 место. Актер Райан Рейнольдс, который заявил, что считает россиян, внимание, самыми крутыми людьми на планете. Актер признался, что любит Россию. Москва, по его словам, ему понравилась. Кроме того, выразил желание посетить и Петербург. Ну и признался, что очень хочет попробовать русскую водку. Но пока вот только не успел еще это сделать. В Твиттере его запись выглядит так: «Россия, ну вот я и приехал. Как насчет опрокинуть по рюмке водочки под щи твоей мамы за мой приезд?» 5 место. Сенатор Игорь Морозов. Сенатор, который обещал не отказываться от грубых слов о Германе Грефе, все же убрал их из своего поста в социальной сети, отредактировал запись, в которой упоминал Германа Грефа. Изначальная версия заканчивалась восклицанием, цитирую, «конченная скотина», восклицательный знак. Ну а в новой версии записи фраза была заменена словосочетанием «безнравственный человек». Вот такая вот замена. 4 место рейтинга цитируемости блогеров. Джемиль Тимишев, адвокат. Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал бывшего лидера Меджлиса крымских татар, украинского политика Мустафу Джемилева. Об этом как раз и сообщил его адвокат. Следователь и прокурор, обосновывая свое ходатайство, говорили о том, что в отношении Мустафы Джемилева возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Он скрывается от следствия и суда, может оказать давление на свидетелей, уничтожить улики, не имеет постоянного места жительства на территории Крыма, написал Тимишев в Фейсбуке. Третье место. Василий Уткин, который теперь занимается поиском работы. Он сам об этом сообщил в Твиттере, охарактеризовав себя, ну, с присущим ему чувством юмора довольно резкими словами. Я процитирую: «Господа, я начинаю искать новую работу. Резюме, двоеточие. Алкоголик и придурок. Комментариев не будет. Пост носит чисто практический характер», написал Василий Уткин. Ну, я подчеркиваю, что, наверное, все-таки с иронией и чувством юмора. На втором месте глава Международного комитета Госдумы Алексей Пушков. Он опроверг утверждение депутата Верховной Рады Украины Георгия Логвинского о том, что ПАСЕ решила наказывать европейских парламентариев за посещение Крыма и Донбасса в обход украинских законов. Никаких наказаний для европейских депутатов, посетивших Крым или Донбасс, ПАСЕ не ввела и вести не может. Это очередной фейк «Made in Ukraine», написал Алексей Пушков в Твиттере. Ну а на первом месте, что называется, частый гость рейтинга цитируемости блогеров, Рамзан Кадыров, глава Чечни. Рамзан Кадыров заявил, что прошедший в Грозном митинг станет сигналом для всех недругов и назвал его всероссийским народным сходом. «Митинг в Грозном станет сигналом для всех наших недругов и откровенных врагов», я цитирую. «И неважно, кто они, предавшие свою родину малодушные люди, которые прописались в кабинетах западных посольств, беглые изменники или руководители враждебно настроенных стран. Нельзя рассматривать манифестацию как локальное явление Чеченской Республики. Это всероссийский народный сход. Он четко и ясно дал ответы на волнующие всех вопросы, заявил о народном единстве, решимости дать достойный отпор тем, кто старается изнутри взорвать ситуацию». Конец цитата. Это была запись в Инстаграме главы Чечни Рамзана Кадырова. Благодарю медиалогию, которая составила рейтинг цитируемости российских блогеров с прошлой недели, той самой, которая с 21 по 28 января.
Программа «Блок Аут».
Ну и начинаем разбираться с теми темами, которые вызвали сегодня обсуждение. Не только сегодня, состояние и плитки, и асфальта, и в Москве, и не только. Обсуждали очень многие и в Фейсбуке, и в Твиттере. Я сейчас хочу вас подключить к этому разговору. +7 985 970 45 45, телефон для смс-сообщений. Ну, понятно, что жалоб было много. Напишите, пожалуйста, вот вы же проделываете какой-то путь, да, каждый день от работы до метро, от метро до дома и так далее. В ваших конкретных маршрутах, в ваших конкретных путях было хорошо, было плохо, где такие самые болезненные точки были, где невозможно было пройти, что называется, без альпинистского снаряжения, а где, может быть, наоборот, стоит похвалить коммунальщиков, которые как-то эту проблему решили. Самые интересные смс обязательно зачитаю. +7 985 970 45 45. Напоминаю, я телефон для этих смс-сообщений, твиттер-аккаунт «Вызванный», сайт «Радио Эхо Москвы». К нам присоединяется Дмитрий Гордеев, ведущий юрисконсульт направления городское хозяйство Института экономики города. Дмитрий Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вместе с вами зачитаю сегодняшнее сообщение от мэрии. Есть такая сводка. С 29 января, то есть за эти несколько дней, когда в Москве прошел ледяной дождь, так называемые травмы, получили как минимум 324 человека. Это сегодня сказал заммэра по ЖКХ Петр Бирюков. Даже статистику такую привел, что 88% тех, кто обратился за медицинской помощью, они отчитали, что поскользнулись на асфальте, 12% на плитке. Это, видимо, такой ответ тем блогерам и критикам, которые утверждали, что та самая многострадальная плитка, которая появляется на московских улицах, она еще и травмоопасна. Господин Бирюков говорит еще и вот о чем. Гололед в Москве сохранится примерно еще 10 дней. И далее цитата. «Город готов к перепадам температур, но город не может закрыть дождь с небес», говорит он. Скажите, пожалуйста, с последним тезисом вы согласны? Все, что можно было сделать, было сделано?
Я не уверен, что сделано во всех местах. Ну вот, например, я работаю в районе Пушкинской площади, я вижу, что посыпано солью, да, но тем не менее я прохожу утром, даже не зная, что буду с вами говорить, да, в эфире «Эхо Москвы», я ловлю себя на мысли, ну как же так можно в центре Москвы, вот я выхожу из метро, и сплошь и рядом лед, на котором действительно скользко.
Это подходы к метро, вы имеете в виду, да?
Я выхожу из метро, да, на Пушкинскую площадь в районе Известий, и я вижу, что кто-то что-то разбрасывал, да, но наледи большие, и тонкая пленка есть. То есть в разных местах по-разному, но это опасно. Я просто ловлюсь на мысль, что надо идти очень аккуратно, а если люди спешат, если ну, где-то не очень хорошее освещение, конечно, это создает угрозу для того, чтобы человек упал. Тут пожилой человек, любого может мотнуть, собственно говоря, на какая обувь. Так что это очень опасно, конечно. Я считаю, что сделано далеко не все, не везде, если в центре такое. Я знаю, что по старым добрым традициям иногда чистят, в первую очередь, там, перед зданиями районных администраций и так далее. Где-то, может быть, перед торговыми...
Распространенная традиция, особенно в регионах, да, когда ресурсы ограничены, а почистить где-нибудь все-таки нужно.
Да, перед торговыми центрами, где кто-то, например, может быть, почему-то там считает, что надо сделать подъезд в первую очередь там, а не там, где люди идут, например, там ведут детей в детские сады, в школы или к автобусным остановкам. То есть, ну, я считаю, что не, далеко не везде все продумано, хотя, конечно, работа видна, работа большая, работа идет, не могу сказать, но, тем не менее, то, что она полностью сделана, я, к сожалению, сказать не могу.
Дмитрий, ну, поскольку ваше направление городское хозяйство, оно, наверное, не только про Москву, я так сильно подозреваю, а вообще Москва в этом смысле еще хороший пример для России? Или, может быть, где-то в небольших городах, наоборот, проще убрать все?
В Москве, я думаю, ситуация одна из самых лучших. Достаточно часто местные бюджеты городских поселений, да и просто поселения, где просто действительно или плитка, или асфальт, просто-напросто при отсутствии бюджетных средств и невозможности заплатить за очистку дорог вот в это тяжелое время и тротуаров, что делают? Они очень часто перевешивают это на управляющие организации. И мы с вами платим плату за содержание и ремонт наших домов, а управляющие организации, которые вызваны там на соответствующее совещание, они уходят оттуда и вынуждены направлять дворников, технику на уборку тех тротуаров, за которые управляющие организации не отвечают. Там все должно делаться за счет местных бюджетов. И не везде такая возможность есть и управляющих организаций, как они не командуют. Поэтому бюджеты, конечно, в муниципальных образованиях сейчас очень плохие, денег не хватает, поскольку действительно и природа тяжелую обстановку создает, но людям, конечно, очень тяжело.
А где, кстати говоря, вот эта грань? Ну, предположим, там, житель одного из регионов Москвы, а может быть, не Москвы, какого-то другого города, живет в своем доме, и, возможно, ту часть, которая, пути, которым проделывает там от своего транспорта до подъезда, должна убирать управляющая компания, возможно, и город. Как вообще это узнать и, собственно говоря, к кому обращаться с претензиями?
Ну, если земельный участок пошел в состав общего имущества в многоквартирном доме, то вот выход из подъезда, так сказать, крыльцо, какой-то проход там между газонами справа-слева к асфальтированным дорожкам, по которым машины подъезжают подъездом, это сфера ответственности или управляющей организации, или товарищества собственников жилья, или жилищно-строительного кооператива. Бывают случаи, когда... Ну, в Москве, между прочим, таких много случаев, когда земельный участок не вошел в состав общего имущества. Вот метр от стены, да, эта земля вошла в состав общего имущества, а остальное все городская территория, нераспределенная территория. В этом случае собственники не должны платить. Собственники обязаны нести бремя содержания принадлежащего им имущества, то есть если им принадлежит земельный участок. А раз не принадлежит, значит, кто должен нести? Городская администрация, которая отвечает за выполнение всех обязательств муниципального образования. Соответственно, городского поселения, городского округа, разные есть города сельского поселения. Они должны иметь средства в бюджете и по госзаказу, как это делается, в общем-то, и в Москве, в других городах, они, по идее, должны нанимать соответствующие подрядные организации, которые будут чистить снег. Я просто хочу вам напомнить, что есть, например, постановление правительства о требованиях по содержанию общего имущества. Так там написано, что льда не должно быть вообще во дворе, к примеру, да, высота свежевыпавшего снега не может быть больше, чем 5 сантиметров. То есть вот падает он ночью, например, и вот он превысил 5 сантиметров. По идее, ночью должны выходить.
То есть в тот момент, когда количество снега достигает отметки 5 сантиметров, скажем, это 20 минут 4 утра, нужно, чтобы какой-то специальный человек поднял по сигналу технику, и она пошла убирать.
Да, потому что люди могут идти на работу 4 и 5. Это требование к содержанию земельного участка, который уходит в состав общей мощи. Между прочим, это постановление правительства Российской Федерации. Есть требования и к уборке городских улиц. Город принимает в соответствии с законом о местном самоуправлении правила благоустройства. То есть тот свод правил, в соответствии с которым чистятся дороги, чистятся тротуары, освещение и так далее. И там должны быть все эти требования прописаны. Город это устанавливает в рамках своих полномочий с учетом там всевозможных и санпинов, и других документов. Но это же надо выполнять, и для этого надо иметь соответствующие средства. Поскольку у нас, ну, к сожалению, многие местные бюджеты депрессивные, в общем-то, такие, они дотационные, то значит, необходимо, чтобы субъекты федерации не просто давали там какую-то маленькую часть, а остальные деньги себе, чтобы распределять, так сказать, вот, по мере необходимости там наиболее преданным, менее преданным. Надо, чтобы в местные бюджеты шли необходимые средства для выполнения тех обязательств, которые на муниципалитет возложены. Муниципалитет обязан обеспечить благоприятную среду обитания, безопасную среду обитания, в первую очередь. И, вот, конечно, это вот в такую погоду это очистка, какие-то реагенты специальные и техника, все это входит сюда.
А вот что касается как раз безопасности. А если, не дай бог, уже случилась та самая травма, вот человек шел, поскользнулся, упал, либо на той земле, за которую отвечает управляющая компания, либо на той земле, за которую отвечает город, насколько возможно вообще-то доказать здесь вину коммунальщиков или вину городских властей и действительно каким-то образом покрыть расходы на лечение?
Ну, если с этим человеком хотя бы кто-то есть там из свидетелей, да, можно попросить просто переписать телефон и потом с этими людьми созвониться, чтобы они могли подтвердить, где человек упал, в каком месте. Это ответственность ТСЖ, управляющей организации, или это ответственность городской администрации. И, придя в травмпункт, естественно, тоже он должен сказать, что причина травмы – это падение вот в таком-то конкретном месте. Медики по своей линии должны, обязаны, это их обязанность предпринять меры, предотвращающие подобные случаи. Значит, они должны направить соответствующее сообщение. Uh-huh. А вот в отношении управляющих организаций СРС существует в субъекты федерации органы государственного жилищного надзора, их называют иногда государственные жилищные инспекции. Они обязаны контролировать, как выполняются обязательные требования управляющими организациями товарищества собственника жилья. Достаточно написать, предложив справку, заявление, прошу провести проверку. Будет этот факт уже как бы заактирован государственной жилищной инспекцией, там будет наложено какое-то взыскание и так далее. Если у человека потеря трудоспособности, то может быть в том числе и возмещение каких-то убытков, связанных с этим. Может, человек, не знаю, там сделка какая-то сорвалась важная. К примеру, ну а почему нет?
Ну да, но тут еще возникает, конечно, вопрос, как это теоретическая возможность, с какими она шансами на успех реализуется в практическую, потому что, честно говоря, пытаюсь я вспомнить такие прецеденты, и как-то они мне на ум не приходят.
Шансы маленькие, но смотрите, мы платим плату за содержание наших домов и земельных участков, раз, мы платим за это деньги все необходимые. Второе, мы платим налоги. За счет наших налогов органы власти соответствующего уровня, а это местный уровень, должны свои функции выполнять. Мы для этого местное самоуправление и создаем, в том числе, чтобы они нам обеспечили нормальное среду обитания. Не только для того, чтобы купить там, не знаю, там, Toyota Land Cruiser, там, и чтобы глава администрации красиво ездил. Ну, надо, в конце концов, деньги потратить, необходимые средства. И для этого, и законными средствами. Вот так вот, когда я вам рассказал, когда дается команда управляющим организациям, это фактически управляющая организация отрывает деньги от наших домов, не будут выполнены какие-то работы конкретно. И заставляет, пользуясь административным своим влиянием, выполнять работу за нее. Управляющие организации, конечно, отказаться не могут, потому что иначе потом будут пожарники, налоговые и так далее.
Ну и ящик Пандоры.
Да.
Спасибо большое. Дмитрий Гордеев, ведущий юрисконсульт направления городского хозяйства Института экономики города, был у нас на прямой телефонной связи. На номер +7 985 970 45 45 вы прислали массу сообщений как раз со свидетельствами, где хуже всего, где лучше всего, и причем противоречивыми довольно-таки. Например, открываются ваши сообщения первым же сообщением по поводу Отрадного. Тут даже Тут даже выражает благодарность. У нас, пишет Елена Ватрадна, все замечательно. Спасибо ребятам и управе, которые им нормально платят. В то же время Юлия пишет, днем было хорошо, сейчас в Ватрадном опять гололед. Много очень сообщений. От баррикадной жалуются, невозможно пройти тротуар в виде горки, покатый со всех сторон, высланный скользкой в любую погоду плиткой. Ну, собственно, про плитку многие пишут. Георгий, проблемы с плиткой не только в Москве, но и в Подмосковье. В Мутищах вся плитка была обледенелая, когда были недавние казусы природы. Посыпали всяким, но лед как был, будто бы выступал из этой плитки, особенно не помогало. Только гранитная крошка, но сыпали ее немного. Видать, пишет Георгий, положили нам за бюджетные деньги плитку особую, волшебную. Есть тут у вас и довольно-таки трагические истории. 12 января, пишет Максим, выходя из подъезда, моя мама 70 лет поскользнулась на плитке и сломала шейку бедра. Теперь управляющая компания, я так понимаю, это называется «Жилищник», даже не принимает заявление. Буду обращаться в суд, сообщает Максим. Но напишите потом, чем дело закончилось. Еле дошла вечером, пишет Наталья, плитка каток. Машины по улице Бестужевых еле тормозят. В Отрадном два месяца перекопали под трубы. Ужас, это зимой, пишет Наталья. Очень много, кстати, ваших сообщений и про Кузьминки, и про разные районы Москвы, но вот хвалебных что-то не то чтобы много. Будем потихонечку двигаться дальше.
Программа «Блок Аут».
Бывают какие-то удивительные, очень приятные примеры, ну, взаимовыручки, что ли. Вот не успела еще отгреметь, продолжает греметь история с валютными заемщиками, которая в блогах, в Твиттере и во всех соцсетях обернулась какой-то целой войной комментариев, потому что одни писали про то, что да сами виноваты, знали, в какой стране живут, зачем нужно было брать кредиты в валюте. Другие писали про то, что, ну, люди поверили государству, нельзя их за это винить, это как раз нормальное гражданское поведение. В городе Кемерово история попроще. Здесь речь идет о кредите в рублях и о сумме не то чтобы самой великой, но так или иначе какая-то взаимовыручка здесь, конечно, заставляет очень тепло думать о людях, которые в этой истории участвовали. Дело в том, что жители Кемерово буквально за одну ночь покрыли долг в банке матери-одиночки. Речь идет о 36-летней женщине. Она воспитывает двух детей. Об этом сообщает газета «Кемерово». По информации издания, жительница задолжала банку 21 тысячу рублей. Женщина пыталась добиться различными способами реструктуризации долга, но банк не шел никак на уступки. И в конце концов ей начали звонить коллекторы и, как она сама говорит, даже домой наведывались. В историю матери-одиночки разместили в социальной сети Facebook, попросив помощи у неравнодушных граждан. В описании говорится, что Наталья взяла изначально кредит на 40 тысяч рублей. Прежде работала она флористом в цветочном магазине, но магазин этот кризиса не выдержал и закрылся. Женщина нашла другую работу, естественно, зарплата на ней была уже меньше, и с погашением долга появились проблемы. В общем, два ребенка, и понятно, что они требуют определенных расходов. Да? В своей записи в социальной сети Facebook Наталья Надымова, жительница Кемерово, журналист, которая как раз разместила информацию об этом у себя и привлекла таким образом внимание, на следующий день писала вот что. Я в невероятном восторге от вас. Буквально за одну ночь вы совершили настоящее чудо. Когда мне Инна Кулагина рассказала, что в редакцию МК в Кузбассе звонила девушка, которой коллекторы угрожают расправой над детьми за небольшой долг 21 тысячу, я не знала, как относиться к этой истории. 36-летняя девушка сама выбрала такой путь. Родить и растить ребенка одна, да еще и кредит взяла. Хоть и небольшой, 40 тысяч рублей. Но помощи она не просила, просто не знала, как добиться от банка реструктуризации, урезонить коллекторов. Платить была готова, но меньшими суммами. Она не алкашка, я цитирую, не наркоманка, вполне приятная девушка. В тесной комнате общежития, у которой чисто, опрятно и даже красиво. Работящая, трудилась флористом, но не стала работа, кризис, другой работодатель серьезно обманул. Вот и не смогла накопить на погашение долга. А коллекторы душу измотали, что хоть в петлю лезь. Вот решила написать пост про нее, но такого результата не ожидала. За одну ночь... Некоторые, не зная меня, и уж тем более ее, перечислили средства на полное погашение долга, да еще 9 тысяч осталось. Я съездила с Наташей в банк, там после публикации была служебная проверка, в итоге пеню не начислили. Мы внесли всю сумму, завтра она сходит за справку, дело было несколько дней назад, что все погашено. Оставшуюся сумму потратит на сапожки, на театральную студию номер 19, куда ходит ее дочь-подросток в долг. Передаю вам всем огромное спасибо от мамы и ее дочек, от меня, конечно, тоже. Все вещи, которые вы приготовили, я отвезу. Спасибо вам большое, просто гигантское. Большое количество людей этот пост увидели, многие откомментировали. Но на самом деле я хочу спросить вас. Безотносительно истории с жительницей Кемерово. На месте жительницы Кемерово может завтра оказаться ваша соседка или бывшая одноклассница, или коллега по работе, которого вдруг уволили. Да? Вот ситуация. Человек взял в кредит сам. Он вроде как нес за это ответственность, да? Если случились такие неприятности, то о чем вы можете думать? О том, что на самом деле кто должен помочь? Должно помочь как-то государство, может быть, какие-то профильные структуры. Но вроде как от вас напрямую никто этой помощи не требует. Помогаете ли вы в таком случае? То есть вот готовы ли вы завтра какую-то небольшую часть своих денег отдать на погашение долга, скажем, вашей соседке, просто потому, что нужно помочь человеку. 660-06-64, если да, 660-06-65, если нет.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот в это не очень простое экономическое время вы готовы на то, чтобы собрать деньги всем миром, помочь вот так кому-то? Или на всех не напасешься, что называется? 660-06-64, если да, 660-06-65, если нет. Может быть, эта постановка вопроса вам покажется немножко циничной, но на самом деле, напоминаю, говорю, после того, как разразилась дискуссия по валютным ипотечкам в различных социальных сетях, такой уж она циничной и не кажется. Потому что, ну, с одной стороны, хочется всем помочь, с другой стороны, у всех есть свои дети или какие-то свои нужды, и непонятно, где конец различным экономическим трудностям, да, и что будет дальше. Поэтому весь вопрос в том, сколько, до какой степени вы готовы помогать, и важно ли вам, кому именно вы помогаете. На эти вопросы можно ответить с помощью смс-сервиса +7 985 970 40 5 45. Твиттер-аккаунт вызван, и сайт радио «Эхо Москвы» echo.msk.ru, они тоже к вашим услугам. Через несколько минут еще и по телефону с вами поговорим. +7 495 363 3659. Впереди новости.
Блок-аут. О новостях блогосферы.
20.34. Мы с вами прервались на истории жительницы Кемерово, матери-одиночки, матери двух детей, которые ее, ну что сказать, соседи по городу, да, как бы их еще обозначить, просто неравнодушные люди, за одну ночь буквально собрали 21 тысячу рублей и даже больше, которыми она смогла рассчитаться с банком. Напомню предысторию вопроса, потеряла работу, нашла другую, но недостаточную для того, чтобы рассчитаться со своим долгом. И тогда ей помогли после объявления на Фейсбуке. Я у вас спрашиваю в виде голосования, не забывайте голосовать. А вы готовы помочь вот так вот незнакомому человеку? Сейчас непростое время. Понятно, что людей с кредитами немало. И среди знакомых, и среди родственников, и среди близких. Но вот просто не имея никакой выгоды от этого, да, понимаю, что это такое просто доброе дело. Поможете или нет? 660-06-64, 660-06-65. Кроме того, можно написать на номер +7 985 970 40 5 45. Твиттер-аккаунт вызван. И сайт «Радио Эхо Москвы». СМС от вас уже очень много. Ну, например, такая самая, что ли, гуманистическая. Александр из Смоленской области пишет: готов, помогать людям всегда приятно. Но среди смс, которые вы присылаете, Александр пока в меньшинстве, прямо скажем. У соседки пишет Нина: плохая кредитная история. Хотела еще и 150 тысяч взять на мебель, но ей не дали. Еще и ЖКХ не платит. Если бы дали кредит, помогать не стал бы, утверждает Нина. Евгений пишет из Санкт-Петербурга: таких, как эта женщина, тысячи. Всем не поможешь таким образом. Почему нужно помочь именно ей? Ну, а с другой стороны, значит ли это, что помогать тогда не нужно никому? Ну, то есть, вот смотрите, если вы знаете, что вы живете в реальности, в которой кроме вас и таких же, там, как вы, людей, которым не все равно, никто больше не поможет, человек, который попадает в беду. Понятное дело, что, наверное, когда вы видите такого маргинального персонажа в собственном подъезде, который редко бывает трезв, сидит в долгах, как в шелках, и вы понимаете, что ничего он не делал для того, чтобы как-то стать прибавить в своем благосостоянии, это одна история. Но когда вы видите историю женщины, которая пытается работать, пытается зарабатывать, ставить детей на ноги, то это уже немножко другой кейс. Плюс 7985-970-45-45, телефон для смс-сообщений. С удовольствием поговорю с вами в эфире. Плюс 7495-363-3659. Хотя вот вижу, что есть какие-то у нас технические проблемы с линией. «Я бы не помог», — пишет Евгений, — «у самого кредитов на 400 тысяч рублей». Ну, однако, зато, возможно, вам кто-нибудь поможет, в конце концов, если есть какие-то люди, которых вы убедите в том, что вы можете на эту помощь рассчитывать как добрый, порядочный человек. Есть у нас звонок на линии? Попробуем. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Добрый вечер, Андрей зовут, Московского.
Андрей, вы, может быть, сами взяли кредит и нуждаетесь теперь в поддержке?
Нет, кредит не брал и не беру, и не собираюсь брать.
А помогли бы?
Ну, скажем так, незнакомому человеку, может быть, и вряд ли, но знакомым можно. Вот. Ну, например, был не так давно перед Новым годом в командировке, ну, на заводе, Алтай. То есть средняя зарплата в регионе, ну, 1015. Вот. Соответственно, человеку, чтобы там получить такую зарплату, там, в 20 тысяч рублей, ну, то есть, соответственно, нужно на полторы ставки, да, работать. У нее два ребенка, две дочки школьного возраста, еще одна дочка уже, которая там замуж вышла, да, значит, за двух детей, как говорится, получает алименты, ну, что-то так, в последний раз рублей аж 400 получила. Вот, ну, соответственно, там на зиму приходится покупать там какое-то количество либо угля, либо дров. Ну, и там какая-то ипотека вроде бы как взяла деньги для того, чтобы построить дом. Дом построила, ну, 1009 в месяц платит за ипотеку. Ну, даже если в хороший, как говорится, месяц, и после квартплаты и ипотеки остается там не больше 10 тысяч на
3 года. На все про все.
Ну, все про все, да. То есть карточка есть какая-то, соответственно, банка, то есть в которой можно в кредит влезть. Ну, вот закрывался перед Новым годом магазин из-за... Перед закрытием там скидки были 50% на вещи. То есть где-то обувь купила, спортивный костюмчик ребенку купила, естественно, влезла. Ну, вот как при этом... Вот, и это вот средне, то есть те районы Алтайского края, ближние там к Казахстану, то есть это вот такая вот... В среднем по больнице, то есть 15-20 тысяч рублей, это офигенно какая замечательная зарплата. Вот. А цены не меньше, чем в Москве на продукты на те же.
Ну вот смотрите, у вас не возникало таких мыслей, про которые пишет наш слушатель. Вот почему нужно помогать именно это, а не кому-то еще. Потому что, ну вот вы же сами говорите, что на самом деле история для региона довольно типичная. Цены на продукты большие, зарплаты величиной не отличаются большой.
И еще раз, вот я не могу, да, тем, кому нужно помогать, или действительно множество. Я, например, вряд ли стану тратить много времени на незнакомого человека, чтобы выяснить, действительно ли у него, как говорится, проблема на самом деле, или он по глупости влез и не старается. То есть просто хочет свою проблему искусственно созданную перевесить еще на кого-то. Встречаются и такие. То есть сколько я, как говорится, помогал вроде бы знакомым и коллегам, а потом они эти деньги пропивали, не возвращали. Кто-то говорит, на бизнесе тоже не возвращали. Ну, так, достаточно, как говорится.
Вот смотрите, по контексту я так понимаю, что вы не одному человеку помогли или, во всяком случае, попытались, да? По итогу, по опыту этих событий, вы для себя выработали какие-то правила? Кто достоин вашей помощи, а кто недостоин?
Ну, скажем так, даже не в эпоху кризиса, а вообще, то есть, ну, помогать на какой-то бизнес, вот совершенно... То есть человек говорит, вот, я заработаю, я там построю, а потом еще что-то сделаю, потом верну. То есть длительные какие-то, дать взаймы на какое-то длительное время, это бесполезно. То есть если хочешь помочь, то есть должен понимать, что с этой суммой должен, как говорится, заранее попрощаться. То есть либо помогаешь и
не жди ничего взамен.
Ну, практически, да. Либо там просто, как говорится, хорошее отношение, спасибо и все такое, да. Либо не помогаешь. Вот.
Но вы предпочитаете помогать, я так понимаю.
Ну, скажем так, очень нечасто, то есть, грубо говоря, почти никогда уже вот в переходах, в метро и прочее, то есть почти не подаю, потому что действительно часто люди, как говорится, на пропой тратят, или, как говорится, та же самая нищенская мафия, которая часть этих денег забирает. Но, скажем так, бывали случаи, перечислял на какой-то проект один, на другой, но это, как говорится, не могу сказать, что это регулярно. Вот. Но помогать можно же не обязательно деньгами. Иногда, как говорится, личным участием. Это вот, как говорится, есть там, допустим, поисковый отряд Лизалер, то есть, скажем, там, туда деньги тоже, как говорится, нужны. Не то чтобы, как говорится, перечислять туда, а сам человек, который туда выезжает, он тратит какие-то свои личные деньги и время там на бензин, на саму же, как говорится, одежду, на оборудование. Вот.
Ну, помогать можно по-разному, одним словом. Хорошо, конечно, спасибо. Да. Спасибо вам большое. Евгений пишет из Санкт-Петербурга. Не пью, не курю, обновки не покупаю, но отдаю долги банку. То есть Евгений, видимо, нам пишет о том, что в первую очередь не рассчитывает ни на какую помощь, а предпочитает ужаться сам и своими ресурсами, своими силами как-то рассчитаться. Татьяна из Москвы предполагает, что вот эта история получила и резонанс, и такое благоприятное развитие, потому что сумма вполне подъемная для того, чтобы быстро собрать. Об этом же пишет слушатель из Москвы. Долг-долгу рознь. 20 тысяч, не 200 тысяч. Разве нет разницы? На хлеб не хватает или на машину? То есть вы предполагаете, наверное, что человек, конечно, когда жертвует какую-то часть своего заработка, он в первую очередь смотрит на неотложные ли это нужды. У меня тоже кредит 400 тысяч, пишет Виктор из Королева. Я бы помог небольшой суммой. Думаю, 200-300 рублей для любого бюджета были бы не критичны. Но вот видите, вы говорите с позиции человека, который сам оказался в нелегкой ситуации. Это деньги не банка, а государства. Мы списываем миллиард долгов другим странам. Почему своим гражданам не можем помочь? С СМС-кой из Москвы. Должна быть соответствующая государственная воля и программа. Ну, то есть вы говорите о том, что, значит, государство должно прибежать на помощь, соответственно, и рассчитаться с вашими долгами. Как государство должно понять, кто достоин помощи, а кто недостоин помощи? Кто действительно та самая мама с двумя детьми, а кто просто человек, который, значит, набирает бездумно кредит? Ведь такие тоже есть. Плюс 7-985-970-45-45. Запомните этот телефон, потому что мы сейчас передвигаемся с вами потихонечку к новой теме, но в этой теме мы с вами еще и успеем поиграть и разыграть дилетант.
Программа «Блок Аут».
Ну, многие, наверное, видели эту историю. Историю с Хабаровской гимназии, где началась она сообщение в Твиттере. Одна из девушек, которая учится в этой гимназии, выложила видеоролик, на котором ее одноклассница читает некий поэтический отрывок. И в дальнейшем эта история развивалась уже с помощью средств массовой информации, из которых становилось понятно, что девушка на уроке якобы за стихи поэта Осипа Мандельштама выдала текст песни рэпера Оксимирона. Речь идет о произведении, я имею в виду песню, под названием «Переплетено». Ну, впоследствии сегодня уже директор этой самой Хабаровской гимназии Эдуард Перепечаев, он опроверг появившееся сообщение и говорит о том, что на самом деле было такое задание сравнение двух каких-нибудь произведений. Вот школьница выбрала с одной стороны произведение Мандельштама «Бесшумное веретено», а с другой как раз текст той самой песни «Переплетено» исполнителя Оксимирона. Смысл произведений, говорит директор гимназии, созвучен. Отличная ученица получила за качественное выполнение задания. Ну, не знаю. Хочу у родителей спросить. Плюс 7985-970-45-45. Как у вас в школе с литературой? Это банально и просто, но на самом деле не всем везет. И действительно бывают учителя, которые, наверное, Мандельштама не сразу и определят, оригинал это или подделка. Так что читайте, может быть, у вас какие-то были специфические случаи на эту тему. Плюс 7-985-970-45-45. Скоро мы с вами еще на эту тему поиграем. Учитель литературы Инна Кабыш у нас на прямой телефонной связи. Инна Александровна, слышите ли вы меня?
Ага. Да, да, слышу. Ага.
Ну, сегодня директор гимназии опроверг историю о том, что якобы учитель литературы принял за чистую монету из-за Мандельштама произведение вполне себе современного исполнителя. Но на самом деле, так ли уж это зазорно было бы, если бы учитель литературы не угадал какой-то из текстов, ну, скажем, Серебряного века?
Мне вообще всегда учителей жалко. Вот, ну, хочу, значит, я тогда по пунктам, можно?
Конечно.
Значит, вот все время какие-то такие обвинения, что учителя сейчас к ЕГЭ готовят, и надо ли это, и вот за этим ЕГЭ не видят ничего другого. Я вот хочу это хотя бы опровергнуть, что ЕГЭ по литературе сдают единицы, в прямом смысле слова. 1-2 человека. Угу. И поэтому их учитель готовит вообще отдельно, обычно после уроков, там, до уроков. А с классом обычно идут уроки литературы. Там никакого натаскивания нет на ЕГЭ в ущерб программе.
Так.
То есть вот это, потому что, может быть, немногие знают, не все знают. Вот русский сдают все, а литературу в прямом смысле слова. Вот у меня сдают, например, двое в классе. И вот так практически всюду. Это трудный экзамен, его мало кто выбирает. Вот. Потом, что касается писателей, поэтов, есть разные судьбы, их в школьной программе по-разному складываются. Есть поэты, которых дети изучают из года в год. Знаете, они как бы нанизывают, обрастают этим поэтом. Вот Пушкин, есть в любом классе только разные произведения, да?
Ну, естественно, конечно.
Есть там Фет, Тютчев. А есть поэты, которые сваливаются на ребенка только в 11 классе. Вот это касается Серебряного века. И даже не всего. Вот, например, уже Ахматову, Цветаеву как-то внедряют в другие классы. А вот Мандельштам, о котором речь была, вот он вот так падает одномоментно на ученика и может статься вот на учителя упал так одномоментно. Вот, конечно, в идеале учитель должен не только заставлять там или спрашивать стихи наизусть, но показывать, чем поэты не похожи друг на друга.
То есть он должен научить словом ученика чувствовать авторство текста.
Конечно, конечно. Это назовем громким словом поэтика. Ну, поэтика это может быть очень такая какая-то амбициозная задача. Просто показать, чем вот это. Я всегда говорю, ребят, вот посмотрите, о любви. У всех поэтов ведь есть стихи, правда? А о том, что это молодость прошла, у всех, о родине, у всех. Ну почему там о России у всех? Почему Россия Блока не похожа? Давайте разбираться там на Россию Цветаевой, да? Давайте разбираться. И вот мы так, может быть, это не совсем поэтика, так вот строго говоря, потому что в школе нет на это времени, не все дети способны вообще это воспринять. Но все-таки показать, чем один поэт отличается от другого, конечно, конечно, нужно. И показать, что внес этот поэт. Ведь я говорю, что мы в школе изучаем только великих. Школа все отфильтровывает. А великий всегда внес что-то новое, чего до него не было. И чего рядом с ним не было. И вот это нужно обязательно показать. И вот, ну, самое последнее, что у меня совсем недавно была ровно такая же история. Мне, извините за сленг, ученица попыталась впарить вместо Пастернака.
Что же она попробовала вам продать за Пастернака?
Да, вы знаете, я думаю, что она сама обманулась, там не было никакого подвоха. Они ведь просто, у них какой источник информации? Только интернет. У многих же нет дома книг, библиотек. И они сразу лезут в интернет. И вот где-то там, ну а что такое интернет? Мы же знаем, что интернет хорош для грамотного человека, который сможет отфильтровать.
Ну и проверить источники, понятно, конечно.
Да, и она вытащила, она так на голубом глазу мне... Я говорю, нет, это не Пастернак, это однозначно, это не может. Вот я слышу, это не может быть. Вот мы потом, ну мне же нужно ей было доказать, я на ее глазах позвонила Диме Быкову, крупнейшему специалисту по Пастернаку. Ну и он, значит, заверил нас. Вот так этот инцидент значит, был исчерпан. Конечно, ну, учитель должен отличать одного поэта от другого.
А скажите, пожалуйста, в вашей практике вы, например, детям даете вот задания подобного рода? Ну, потому что на самом деле, если мы говорим о том, что гуманитарное образование в школе должно дать некое понимание авторства, да, и вклада того или иного автора. Ну, вот, как говорит директор Хабаровской гимназии, задание было на сравнение, что называется. Она должна была каким-то образом сопоставить тексты Осипа Мандельштама и рэпера Мирона Федорова, более известного как Оксимирон. Но дело в том, что тут следует сделать пометочку. Все-таки это человек, который, ну, например, получил диплом в Оксфорде по специальности средневековая английская литература. То есть он, в общем, текст у него довольно интеллектуальный. Я попробую так это сформулировать. И... Ребенок оказывается перед задачей сравнить их. Ну, казалось бы, один классик, а другой не то что классик, а, в общем, находится в спектре, ну, какой-то такой массовой культуры бунтарства определенного.
Ага.
Полезный навык сравнения?
Ну, вообще такое задание какое-то сложноватое и странное. Какая была его задача?
Ну, видимо, увидеть какие-то параллели художественные, я думаю.
Ну, понятно, что, может быть, какой-то был интерес, да, показать, что и в современной литературе это что-то... Ну, имеет право на существование такое задание, но тогда все-таки учитель тоже должен быть... Ну, понимать, что он задает.
Готов анализировать тот же текст, который он, видимо, услышал в первый раз, да.
Да, да, ну бывает. Но вы знаете, у нас вот такое дело, что особенно это касается вот 20 века современной литературы. Здесь же все такое открытое, и так всего много. Может быть, учитель что-то где-то не догнал.
Хорошо.
Учитель не опознал текст Мандельштама, да?
Ну, он не опознал, да, в предъявленном тексте рэпера текста Мандельштама, в общем, которого там и не было, конечно. Якобы, ага, по первой версии, да, он принял за Мандельштама текст современной песни. Но впоследствии выяснилось, что все-таки звучали два текста, и это был какой-то сравнительный анализ такого рода.
Ага.
Что, в общем, наверное, интересно с точки зрения какого-то образовательного момента научить подростка анализировать еще и тексты современной культуры.
Да,
спасибо.
Да.
Спасибо большое. Учитель литературы Инна Кабыш у нас была на прямой телефонной связи. Сейчас попробуем с вами быстренько поиграть и разыграть два номера дилетанта. Ну, я, наверное, упрощу задачу. +7 495 363 3659. Это телефон прямого эфира. Давайте... Сделаем вот что. Вы сейчас позвоните, я вам назову на выбор три имени поэта. Если вы сможете хотя бы пару строф наизусть прочесть одного из них, соответственно, с большим удовольствием подарю вам два номера дилетанта. Один про войну роз, красный против белых, один про Клеопатру. +7 985 970 45 45, телефоны для смс-сообщений, если есть какие-то отдельные прямо сейчас заказы на поэтов. И +7 495 363 3659, телефон прямого эфира, с удовольствием поиграем. Есть звонок уже какой-нибудь? Попробуем. Алло, здравствуйте, как зовут вас?
Здравствуйте, меня зовут Валерий.
Валерий, вы откуда нам звоните?
Из Москвы.
Хорошо, смотрите, давайте так, Пастернак, Блок, Гумилев, выбирайте любого.
Борис Пастернак.
Читайте.
Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня направлен сумрак ночи, тысячу виноклей на оси. Если только можно, Алла Отче, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в поистестве, жизнь прожить, не поле перейти.
Как называется? Поведаем для тех, если вдруг кто не дочитал до конца.
Гамлет Бориса Пастернака.
Спасибо вам большое. Номер ваш мы сейчас перепишем. Не вешайте, пожалуйста, трубку. В ближайшее время сотрудники «Эхо Москвы» обязательно с вами свяжутся и расскажут вам, как вы можете эти два номера получить, куда подъехать, где забрать или какими другими способами. Мы их обязательно до вас довезем и доставим. Хочу вам сказать спасибо. Это было очень проникновенно и эмоционально. Я даже не ожидала, что с таким актерским мастерством будет исполнено это. А, ну, у нас тут на номере +7 985 970 45 45 есть несколько интересных свидетельств. Ну, помимо вот того случая, который, например, упомянула Инна Кабыш у нас в эфире буквально пару минут назад, когда одна из учениц пыталась выдать за Пастернака какой-то немного посторонний текст, но, видимо, при этом заблуждаясь искренне сама. И вот аналогичный случай был в одной из московских школ с Маяковским, по свидетельству нашего слушателя. Ну, даже как-то, да, тут по стилистике вроде было похоже. Спасибо вам большое всем, кто звонил и участвовал, всем, кто писал СМС. До последнего я хочу тут принести от себя лично небольшие извинения. До последнего надеялась я вам огласить результаты голосования, которые у нас были в теме «Помочь всем миром на погашение долга». Но, к сожалению, есть технические проблемы с голосованием, поэтому этого я сделать не смогу. Ну, чтобы как-то на оптимистичной ноте закончить этот разговор, сообщу вам, что среди тех, кто голосовал с помощью сети Визора, с помощью интернета, 57% голосовавших, это большинство, все-таки говорят о том, что они готовы помочь в непростых, сложных временах человеку, который оказался в такой ситуации с невыплаченным долгом. Это как-то внушает оптимизм. Еще раз спасибо всем, кто участвовал. Всего вам хорошего.
Блок аут.